согбенный от слабости и, по-видимому, не сознавая, где находится, он безмолвно сидел во время всей этой суеты. Однако при звуках приятного, размеренного голоса Гурона он обнаружил некоторые признаки сознания и поднял раза два голову, как будто прислушиваясь к его словам. Но когда хитрый Магуа назвал имя его народа, старик взглянул на толпу пустым, ничего не выражающим взглядом, словно призрак. Он сделал усилие, чтобы подняться, и, поддерживаемый стоявшими около него вождями, встал на ноги в величественной позе, несмотря на то, что шатался от слабости.
«Кто вспоминает о детях Ленапов?» — сказал он глубоким гортанным голосом, прозвучавшим со страшной силой благодаря гробовой тишине, царившей вокруг. «Кто говорит о том, что прошло? Разве из яйца не выходит червь? Из червя муха, чтобы погибнуть? Зачем говорить доловарам о хорошем прошлом? Лучше возблагодарить Маниту за то, что осталось».
«Это говорит Вейандот», — сказал Магуа, подходя ближе к тому месту, на котором стояли старики, — «друг Таминунда».
«Друг?»
— повторил мудрец, мрачно нахмурившись. В глазах его появился суровый блеск, делавший их когда-то такими страшными.
— Разве Минк управляет землей? — Что привело сюда Гурона?
— Жажда справедливости. Его пленники здесь, у его братьев, и он пришел за тем, что принадлежит ему. Старец обернулся к одному из поддерживавших его вождей и выслушал его краткое объяснение. Потом он взглянул на просителя, несколько времени рассматривал его с глубоким вниманием и, наконец, проговорил тихо и как бы нехотя.
— Правосудие, закон великого Маниту, дети мои, накормите чужеземца, а потом Гурон... Возьми свое и уходи.
Высказав это решение, патриарх сел и снова закрыл глаза, словно больше радуясь видениям своего богатого прошлого, чем событиям и людям реального мира. Не нашлось ни одного доловара достаточно смелого для того, чтобы возроптать против этого приговора. Едва Таминунд произнес свое решение, четверо или пятеро молодых воинов встали позади Хейварда и разведчика и ловко и быстро опутали им руки ремнями. Магуа обвел присутствующих торжествующим взглядом. Видя, что его пленники, мужчины, не в состоянии противиться ему, он перевел свои глаза на ту, которой дорожил больше всех. Кора встретила его взгляд таким спокойным, твердым взглядом, что решимость его поколебалась. Припомнив свою прежнюю уловку, он взял за руку Алису и, сделав знак Хейварду, чтобы он следовал за ним, двинулся в толпу, расступившуюся перед ним. Но Кора, вместо того, чтобы повиноваться ему, как он ожидал, бросилась к ногам патриарха и громко воскликнула: «Справедливый, почтенный Делавар, мы взываем к твоему милосердию, полагаясь на твою мудрость и могущество. Останься глухим к словам этого коварного, безжалостного чудовища. Он отравляет твой слух ложью, чтобы насытить свою жажду крови. Ты, который жил долго и видел много зла, должен знать, как смягчить бедствия несчастных». Глаза старика тяжело раскрылись, и он снова взглянул на толпу.
Когда голос просительницы достиг его ушей, он медленно перевел глаза в ее сторону и, наконец, остановил их на девушке.
Кора стояла на коленях, прижав руки к груди,
Она оставалась в этом положении и с благоговением смотрела на поблекшие, но все еще величественные черты патриарха. Лицо Томинунда постепенно изменялось. Выражение восхищения показалось на нем, и черты его озарились умом, который за 100 лет перед тем умел заражать своим юношеским пылом многочисленные племена делаваров. Он встал без усилия и спросил голосом, поразившим своей твердостью слушателей.
— Кто ты?
— Женщина. Из ненавистного тебе племени ингизов. Но женщина, которая никогда не делала зла тебе и не могла бы, если бы захотела сделать зло твоему народу. Она просит твоей помощи.
— Скажите мне, дети мои, — продолжал патриарх хриплым голосом, обращаясь к окружающим, но не открывая глаз от коленопреклоненной коры, — где стоят теперь лагерем делавары?
— В горах Иракезов за прозрачными источниками Хорикена.
— Много раз приходило и уходило знойное лето с тех пор, как я пил воду моей родной реки, — продолжал мудрец. — Белые жители Хорикена — самые справедливые из белых людей, но они ощущали жажду и взяли себе реку. Неужели они хотят преследовать нас и здесь, в нашем лагере?
«Мы никого не преследуем, ничего не домогаемся», — ответила Кора. «Мы приведены к вам как пленники и просим только позволения отправиться мирно к нашим родным. Разве ты не Томинунд, отец, судья, я бы сказала, пророк этого народа?»
«Я Томинунд, удрученный годами.
7 лет назад один из твоих воинов попал в руки белого вождя на границе этих владений. Он утверждал свою принадлежность к роду доброго и справедливого Томинунда. «Ступай», — сказал белый вождь, — «ты свободен, потому что происходишь из рода Томинунда. Помнишь ли ты имя этого английского воина?»
«Помню, когда я был веселым мальчиком», — сказал патриарх с обычной для глубокой старости ясностью воспоминаний. «Я стоял на песках морского берега и видел большую лодку с крыльями белее, чем у лебедя, и шире, чем у орла. Она шла от восходящего солнца.
Нет, я говорю не о таком отдаленном времени, а о милости, оказанной недавно одним из моих родственников, воину из твоего рода.
Может быть, это было тогда, когда ингизы и голландцы сражались из-за охотничьих полей делаваров? Тогда Томинунд был вождем и в первый раз оставил лук для молнии бледнолицых.
Нет, не тогда, — прервала его Кора, — гораздо позже. Я говорю о том, что случилось совсем недавно, можно сказать, вчера. Нет, ты не мог этого забыть.
«Только вчера, — сказал старик с трогательным пафосом, — дети ленапов были владыками мира. Рыбы соленого озера, птицы, лесные звери признавали их своими сагоморами».
Кора в отчаянии опустила голову и в продолжение минуты боролась с тяжелым чувством безнадежности. Потом, подняв свое красивое лицо с блестящими глазами, она продолжала. — Скажи мне, есть ли у тебя дети? Старик взглянул на нее со своего возвышения с добродушной улыбкой на истощенном лице, потом медленно обвел глазами всех присутствующих и ответил.
— Я отец всего народа.
Для себя я ничего не прошу. Я готова нести кару за грехи моих предков, но та, что стоит рядом со мной, до сих пор не испытывала тяжести небесного гнева. Она дочь старого человека, дни которого близятся к концу. Многие, очень многие любят ее. Она слишком добра, слишком дорога для многих чтобы стать жертвой этого негодяя.
Я знаю, что бледнолицые — гордое, алчное племя. Я знаю, что они не только заявляют права на землю, но считают, что самые низшие из людей их цвета лучше сагаморов красного человека. Собаки и вороны их племени, — продолжал старик, — стали бы лаять и каркать, если бы они взяли в свои вигвамы женщину, цвет кожи которой не был бы белее снега. Но пусть они не слишком похваляются перед лицом Маниту. Они пришли в эту землю со стороны восходящего солнца и могут уйти в сторону заходящего. Я часто видел, как саранча объедала листья деревьев, но время цветения снова наступало для них.
— Это так, — сказала Кора, глубоко вздыхая, как будто выходя из оцепенения. — Но тут есть еще один человек из твоего собственного племени, которого не привели к тебе. Выслушай его, прежде чем позволить Гурону с торжеством удалиться отсюда. Заметив, что Таминунд с недоумением оглядывается вокруг, один из сопровождавших его сказал:
«Это змея, краснокожий наемник ингизов. Мы оставили его, чтобы пытать». «Пусть он придет», — сказал мудрец. Он снова сел на свое место, и пока воины исполняли его приказания, стояла такая тишина, что ясно был слышен шелест листьев в соседнем лесу.